Всем привет! Это подкаст «Угадайте, кто умер». Мы часть подкаст-вселенной «Право полушария интроверта». Меня зовут Маша, я юристка и переводчица True Crime документалок. Чтобы не доставать друзей историями об очередном маньяке, я решила взять в руки микрофон и рассказать о самых интересных кейсах вам. Поехали! Сегодня у меня снова соло-тусовочка. Очень интересный кейс. Тут будет все от курортного романа «Солнечной Калифорнии» до побега в другую страну и ареста. Круто, да? Тогда давайте начинать. Я по традиции напоминаю, что в подкасте об убийствах могут встречаться описания сцен насилия, жестокости, употребления наркотических и алкогольных веществ, а также курения. Если вам слушать про такое не ок, то слушайте самый ряд «Право полушария интроверта». У нас есть очень классная подборка видео для тех, кто хочет позаботиться о себе. И спойлер, это не эгоизм, а здоровое поведение. В этой подборке мы собрали видео об РПП, о том, почему нас, меня, тебя, дорогой слушатель, все бесит. И почему мы с тобой постоянно перерабатываем. Вот последнее мне очень знакомо, потому что я из тех, кто реально может работать 25 на 8, а потом просто за секунду заболеть и думать. Блин, вот лежу я сейчас с температурой за 38, могла бы дела делать. Короче, в саммари расскажем, почему мы так себя ведем и как найти контакт с собой и своим телом. А после саммари скачивайте чек-листы, которые помогут прийти в порядок и привести кукуху в норму. С кукухой надо дружить. Очень советую. Вообще максимально. Смотрите все эти саммари всего за 300 рублей, ссылочка будет в описании. А вообще, можно даже бесплатно. Целый месяц по промокоду iPhone. И еще тут такой прикол приятный, подарочек от интровертов. Если используете промокод iPhone до конца апреля 2024 года, то сможете выиграть iPhone 15 Pro Max. Лично я уже готова отменять свою старую подписку и оформлять новую, просто чтобы поучаствовать в розыгрыше. Ну, камон, ребят, ну, iPhone. Все ссылочки и то, как пишется промокод, будут в описании. А сегодня мы с вами перенесемся в солнечную Калифорнию. Море, серфинг, пляжи, тусовки и невероятная жестокость. Но обо всем по порядку. На дворе 2000 год. Тони и ее муж Джон давно любят друг друга и живут вместе. Их свел случай, и они ему более чем благодарны. Все прекрасно, и жизнь налаживается. Пока однажды утром Тони не звонит ее друг. «Привет, ты видела сегодняшнюю газету?» — говорит он. «Ты обязана ее прочитать, там написали про Эндрю». Тоня сразу бежит к почтовому ящику. Газета уже на месте. На первом же развороте фотография Эндрю Ластера, бывшего парня Тони, и заголовок. Наследника косметической империи обвиняют в изнасиловании. Тоня не может поверить своим глазам. Да, Эндрю никогда не отличался примерным поведением и соблюдением законов. Но пасть так низко, совершить преступление и изнасиловать девушку? В конце статьи есть приписка. Если у вас есть информация об этом человеке, свяжитесь с бюро расследований и номер телефона. Не думая дважды, Тони звонит по номеру. Через пару дней она приезжает в полицию давать показания и замирает на месте, когда полицейский говорит ей: «Кажется, я вас узнал. Вы же были на том видео из коллекции Эндрю». Тони еще не понимает, о каком видео и какой коллекции идет речь, но ей становится очень страшно. Она еще не знает, что ей предстоит увидеть. Ох, какое начало! Но отмотаем немного назад. В октябрь 1996 года. Тоня Балден жила и работала в Финиксе, штат Аризона. Ей всего 23 года. Вся жизнь впереди. Когда ее сестра поступила в университет в Санта-Барбаре, да, все как в мыльной опере, Тоня решила приехать к ней в гости, посмотреть, как сестра устроилась, и повеселиться. Вечером в пятницу девушки решили немного отдохнуть, развеяться и пойти в бар. Ну, это же Калифорния, там классно и весело. Пока Тоня с сестрой ждали коктейли на баре, девушка услышала мужской голос. Он сказал: «Можно вас угостить?» Тоня оглянулась на симпатичного парня. Они с сестрой переглянулись, а он представился. «Я Эндрю». И протянул руку. Тоня сперва отказалась и не хотела принимать коктейль от незнакомца. Кстати, и вы тоже будьте осторожнее в барах. В общем, Эндрю настаивал, сказал, что они с другом сидят за столиком снаружи и пригласил девушек присоединиться к ним. Они поддались на уговоры, согласились пойти, сесть снаружи с коктейлями, немного пообщаться с парнями. Тоня посчитала Эндрю очень милым парнем. Он так ярко улыбался, так смешно шутил и флиртовал. Они посидели еще немного, и Эндрю сказал, что у него есть домик на пляже, совсем недалеко от бара. Вокруг пальмы, море, да и вообще самое то, чтобы продолжить общение. Финальным аргументом стало то, что Эндрю готовит отличную маргариту. Тони согласилась, но ее сестра сомневалась, сказала, что не хочет, что это жутко, очень опасно, и в целом она была права. Но в итоге она тоже поддалась уговорам сестры, не стала ей обламывать, надежду на классное продолжение вечера. И в итоге вся четверка, Тони, ее сестра Эндрю и его друг, оказались дома у Эндрю. Он сделал всем по маргарите, и общение продолжилось. Тоня вообще не чувствовала опьянения, когда они ехали к Эндрю после бара. Она сама рассказывала, что никогда ни разу не напивалась до того, чтобы потерять сознание, плохо себя почувствовать и так далее. У нее было развито чувство меры. Да и в целом она не падала в обмороки. По жизни не было таких случаев. Они с Эндрю сидели на диване в гостиной, попивая маргариту и болтая. А потом он спросил: «А ты знаешь, что такое гомк?» Он сам пояснил девушке, которая, конечно, этого не знала, что это «натуральная добавка», в кавычках, которую он принимает, и предложил попробовать. И знаете что? Она согласилась. Гомк или гамма-оксимасляная кислота — это вообще депрессант, который в больших дозах вызывает тошноту, головокружение, сонливость, расстройство зрения, затруднение дыхания, амнезию, бессознательное состояние, или если совсем переборщить, то смерть. Я уже в подкасте пару раз рассказывала про rape drugs, наркотики для изнасилования, например, в выпуске про палящее солнце. Если вы еще не слушали, послушайте. Там про это довольно много. Так вот, гомк — это тоже такой rape drug. И вот что рассказывала сама Тоня о том вечере и предложении Эндрю.
«Это совсем не похоже на меня. Я никогда не принимала наркотики или какие-либо еще вещества. И Эндрю просто достал 2 шота, один для меня, второй для него. Сказал: ну что, до дна. И тоже выпил».
Прикиньте, они оба выпили. Я на 1000% уверена, что у Эндрю в шоте был простой алкоголь или вообще вода. Но Тони ему поверила, что самое плохое в этой ситуации. Когда она приняла наркотик, на нее накатила эйфория. Эндрю об этом предупреждал, поэтому она была к этому готова. Вот только он не говорил, что после приема наркотика может стать хуже, потому что девушка почувствовала, что ей надо прилечь. Она смотрела на потолок, рассказывала о своей кошке, а потом — пустота. Следующим утром девушка открыла глаза и оказалась в совершенно незнакомой комнате. Она была на кровати, полностью одета, даже белье на месте. Так что она сразу решила, что ничего не было, ее никто не трогал. А потом в комнату вошел Эндрю. Он сказал:
«Боже, ты очнулась, как самочувствие?»
И потом он объяснил ей, что Тоня отключилась просто вечером на диване, где они сидели и болтали, и он заботливо перенес ее на кровать. Но ни о чем из этого девушка вообще не помнила. Ей было очень страшно. Она не знала, что делала все это время. Представьте, у вас просто половина дня или там весь вечер выпадает из памяти, и вы реально не представляете, что делали. Это довольно страшно. Но Эндрю все это время был рядом. Он утешал ее, говорил, что переживает, поддерживал, старался позаботиться. Интуиция подсказывала Тоне, что что-то здесь нечисто, но никаких улик, доказательств не было. Когда Тоня решила ехать домой, Эндрю предложил ей покататься на его частном самолете, встретиться еще раз и пообщаться подольше. Девушка все равно чувствовала, что что-то не так, но согласилась. Серьезно, кто бы в 23 года отказался полетать на частном самолете?
А вообще, откуда у парня молодого самолет, частный, свой, личный?
Эндрю Ластер при этом вообще не работал. Он целыми днями серфил, кайфовал от жизни. Но тут дело в том, что ему очень повезло родиться богатым. Родился богатым, и вот теперь кайфует. Его прадед сколотил целое состояние на косметике. Его звали Макс Фактор.
Вот это поворот!
Да, тот самый. Представляете, вы покупаете тушь, тоналку от Макс Фактор, а его правнук совершает преступление. Такое. И держите маленькую историческую справочку для тех, кто не шарит за косметику. Вообще Макса Фактора называют отцом современной косметики. В 1914 году он придумал тонирующее средство, такое кремовое. Он наносился на кожу тонким слоем и не высыхал, в отличие от грима, которым пользовались актеры. Там было 12 оттенков, и вот это буквально совершило революцию на рынке косметики. Ну и помогло очень классно заработать. Благодаря стараниям прадеда, Эндрю Ластер мог спокойно жить на деньги с трастового фонда, тусить и ни в чем себе не отказывать. Кажется, он просто не знал слова «нет» и получал все, о чем мог мечтать. Но давайте вернемся к Тони. Они с Эндрю всю неделю ходили на свидания, проводили время вместе, отдыхали, купались и веселились. Эндрю был джентльменом, очаровательным, милым и заботливым, всегда придерживал дверь, всегда помогал сесть в ресторане. Бурный курортный роман перерос во что-то серьезное, когда Эндрю предложил Тони переехать к нему. Она решилась. Ну, камон, ребят, никакого осуждения. Вот если бы вы в 23 года встретили парня или девушку, который был бы весь такой милый, обходительный, готов тратить на вас деньги, признавался в любви, а потом пригласил бы переехать к себе, я уверена, на 100% вы бы как минимум задумались, потому что я бы тоже задумалась. А на дворе 96-й, Тони еще не знает, что мир и люди вокруг могут быть очень жестоки. И вот Тони переезжает к Эндрю. Она селится у него дома. И все прекрасно. Они наслаждаются обществом друг друга, кайфуют от совместно проведенных дней, веселятся. И все было бы чудесно, если бы только Тони не начала замечать некоторые странности. Например, в доме у Эндрю было оружие. Зачем в коттеджике на пляже несколько АК-47? Для охоты на рыбов? А еще у Эндрю была огромная коллекция кассет. Да, это у нас 96-й. У всех были кассеты со всякими фильмами, с потрясающей кринжовой, легендарной одноголосой озвучкой. Но у Эндрю их было прям много, и они были не подписаны. На вопрос о том, что на кассетах, Эндрю лишь отвечал. Это его коллекция видосов с серфингом. Он обожает серфинг, он обожает снимать, как это делают другие люди, и он обожал, когда снимают его. Кроме того, у Эндрю была коллекция «Waves and Babes». Это тоже видосики. Можно дословно перевести как «волны и крошки», «волны и детки». Как еще максимально кринжово это сделать? В общем, на видео были девушки в бикини. Вот просто чуете уровень кринжа этого парня? Ему это название, вот «волны и крошки», казалось отличным. Есть у вас идеи, как это можно еще мемно перевести? Кидайте в комменты, похихикаем вместе, я только за. Чтобы развеять сомнения Тони, Эндрю предложил ей посмотреть пару видео, и она согласилась. Оказалось, что на видео были не просто девушки в бикини и парни на серфах. Они были очень сексуализированы. Плюс их часто снимали из-под тишка, когда они ни о чем не догадывались. Это было неприятное зрелище. Даже для Тони тогда, вот в 23 года, это было слишком. Тогда же Тони поняла, что Эндрю просто одержим съемками. Он всегда брал с собой камеру.
Я всегда с собой беру видеокамеру. Только, типа, это true crime.
Если бы Тоня сразу узнала обо всем, она была бы в ужасе, но правда открывалась потихоньку. Знаете, потихоньку появлялись такие тревожные сигналы, красные флажки. Однажды Тоня пошла в душ. Все было как обычно. Вот только когда она вышла, то увидела видеокамеру на крышку туалета. Видеокамера была включена и направлена на душевую кабину. То есть она буквально снимала, как Тоня моется в душе. Несколько минут назад ее там не было, Тоня помнила это очень отчетливо. И тогда девушка, конечно же, спросила о камере у Эндрю. Тот сразу начал все объяснять, отрицать, сказал, что оставил ее в туалете, забыл об этом. Но Тоня не поверила. Она думала, что, ну вот, если бы она раздевалась перед душем, разве она бы не заметила камеру? Заметила бы. Но такое поведение в такие забытые камеры больше не повторялись. Поэтому Тоня отложила размышления на потом. Следующий тревожный звоночек не заставил себя ждать. Буквально звоночек в этом случае. Однажды бывшая девушка Эндрю позвонила Тоне. Она говорила, что парень настоящий сталкер, и просила Тоню бежать подальше и держаться от него как можно дальше. Вот только Тоня была влюблена в Эндрю. Она не видела в нем ничего плохого, злого или мерзкого. Она списала весь звонок на некрасивое расставание с бывшей девушкой. Может быть, ей просто очень обидно, ему очень больно, поэтому вот так происходит. Тем временем красные флаги продолжали сыпаться. Кажется, пора уже показывать ими семафорной азбукой что-то типа «Беги от него, Тоня». Ну, а как иначе? Однажды вечером Тоня с Эндрю пошли на вечеринку. Они танцевали, веселились, кайфовали, но у девушки заболела голова, и Эндрю заботливо предложил ей аспирин. Она приняла таблеточку, вот только это был вовсе не аспирин, это было экстази. В ответ на возмущение девушки Эндрю просто посмеялся, типа:
«Ну, я же дал тебе таблеточку экстази, тебе станет лучше».
Если что, экстази не лечит головную боль, ну просто чтобы вы знали. И после этой таблетки Тоне было плохо еще несколько дней. Она простила Эндрю, который настаивал, что да все это шутка, он перевел это все в шутку, посмеялся. Но девушка все равно не могла понять его мотив. Он же был? Иначе зачем подсовывать собственной девушке наркотики? Пара продолжила жить вместе. И как-то раз Тоня увидела на стене коллаж из фотографий. Она ходила мимо этой стены как минимум раз в неделю, потому что эта стена была в коридоре на пути к стиральной машине, так что она там ходила. Но до этого она просто не обращала внимания на фотографии. И вот в этот раз она увидела, что на этом коллаже были девушки в купальниках на пляже. Ну, знаете, вот обычно люди вешают там в гостиной фоточки там родных, друзей, а тут были только женщины. И они не смотрели в камеру, они не улыбались для фото. Снимки были явно из-под тишка и очень откровенными. На одном из снимков Тоня узнала себя. Тогда она подумала, что так, возможно, ее парень собирает трофеи. И ей это не понравилось, она не хотела быть его трофеем. Она сорвала фотографию, выкинула ее в мусор. Но вот Эндрю сразу заметил пропажу фотографий и очень разозлился. Из обходительного джентльмена он превратился в жестокого человека, чьи границы нарушили, как будто Тоня затронула то, что ему было дорого. И тогда она поняла, что это нечто очень странное, и, знаете, у нее было какое-то такое вот зловещее предчувствие. Эндрю стал говорить с ней на повышенных тонах, требовать вернуть фотографию. И такое поведение навело Тоню на мысль, что он что-то скрывает. Тоня перестала доверять ему. И девушка приняла, наверное, самое верное решение, которое, вполне вероятно, спасло ей жизнь. Она рассталась с Эндрю и переехала от него. Он не ожидал этого. Когда девушка собирала вещи, он хватал ее за руки, пытался удерживать. Она подумала, что он так просто играется, ну, придуривается, ничего такого. Потому что раньше с ней мужчины никогда так не обращались. Она думала, что ну это ничего, вот сейчас побесится и все пройдет. Вот только он ее не отпускал. И Тоне стало очень страшно. Она подумала:
«Если я закричу, меня кто-нибудь услышит?»
Она просила отпустить ее, но Эндрю не слушал. Он умолял ее остаться. Он не хотел, чтобы она уезжала. А Тоня только повторяла: «Отпусти меня, отпусти, отпусти!» И он отпустил. Когда Тоня сбежала от Эндрю, она не знала, куда податься. На помощь пришел Джон. Это их сосед. Он жил через несколько домов от Эндрю. Они с Эндрю серфили вместе, но не были друзьями, скорее знакомыми. Зато вот Тоня с Джоном давно нравились друг другу. Они не признавались в этом, потому что оба были в отношениях. И только когда Тоня рассталась с Эндрю, она сразу предложила Джону пойти с ней на свидание в центр Санта-Барбары.
И он согласился. Эндрю был очень зол. Он был в бешенстве. Говорил: «Да как ты могла поступить так со мной?»
Во всех словах Эндрю скользила идея, что он очень недоволен, что то, что когда-то принадлежало ему, теперь принадлежит другому мужчине. Как будто Тоня его собственность, его вещь, а не свободный человек, который может решать самостоятельно. Эндрю начал преследовать Тоню. Он караулил у дома Джона. Он приходил ночью под окна спальни. Он приезжал, когда Джон уходил на работу. Он угрожал, что сожжет дом Джона или как-то иначе избавится от него, чтобы Тоня сбежала вместе с Эндрю. Тоне было очень страшно, что ее парень действительно пойдет на что-то подобное из чистого отчаяния. В какой-то момент он даже клялся, что отрежет себе палец ножом, чтобы доказать любовь к Тоне. Сомнительная любовь, не считаете? А потом Он начал писать ей письма. Кринж чистой воды. Вот вдохновляйтесь, я даже кусочек прочитаю.
Клянусь Богом на небесах, и пусть я буду гореть в аду, если говорю неправду, но пока я с тобой, мне никто и ничто не важно. Ты моя богиня, и я всегда буду молиться на тебя. Никто не связывает меня с Богом так, как ты. Я мечтаю жениться на тебе, переехать на Гавайи, растить детей. Я люблю тебя больше всего на свете, даже больше собственной жизни. Ты самое важное, что у меня есть. Пожалуйста, будь всегда со мной. Навеки твой Эндрю.
Читая письма, Тоня с каждым днем все больше убеждалась, что Эндрю не любит ее на самом деле, что он любит вот идею обладания ею, и что он сталкер, который просто хочет вернуть то, что принадлежит ему. И она чувствовала, что он готов пойти на крайние меры. Тоня хранила письма, чтобы потом предъявить полиции и получить запретительный ордер, чтобы Эндрю больше не смел к ней приближаться, и по закону, если бы он приблизился, то его могли бы задержать. Вот только в итоге письма стали уликами в совершенно другом деле. Еще 4 года Эндрю Ластер продолжил преследовать Тоню и Джона. Даже когда они поженились и переехали. В 2000 году Тоня получила тревожное известие. И здесь мы возвращаемся как раз к тому, с чего начали. Звонок от друга, обвинение против Эндрю в газете и полицейский, который узнал Тоню на каком-то видео. Эндрю Ластер действительно напал на девушку, студентку колледжа, опоил ее. Вот только она запомнила все, что с ней происходило, и заявила в полицию. Эндрю вскоре арестовали, обыскали его дом, в том числе просмотрели те самые кассеты. На них были видео с изнасилованиями девушек. Все девушки были без сознания, они лежали на кровати, пока Эндрю Ластер делал с их телами все, что хотел. На одном из этих видео была и Тоня. Полиция попросила ее просмотреть запись, чтобы подтвердить, что это на самом деле она. Пожалуйста, сейчас вот делаю триггер-ворнинг, потому что будут довольно графичные описания жестокости. Если вам это не ок, то пролистайте вперед секунд, наверное, на 30 или на минуту, потому что это, правда, очень жестоко. Полицейский включил телевизор, поставил кассету. На видео и правда была Тоня. Она лежала на кровати Эндрю без сознания. На видео она была в той же одежде, в какой была в самый первый вечер, когда они только познакомились, и Тоня отключилась на кровати Эндрю. Девушка словно вернулась в тот момент, и это было ужасно. Ей было страшно и больно видеть себя такую беззащитную и слабую, но в итоге Тоне пришлось посмотреть всю запись. Самое страшное, что это было не просто изнасилование. Конечно, нет такой вещи, как просто изнасилование, но это был не просто секс. У Эндрю был меч. И это не эвфемизм. Он обнажил его, взял в руки и сделал вид, что хочет выпотрошить девушку. Провел линию от головы до низа тела. И это еще не все. Он комментировал каждое свое движение, как будто выступал перед кем-то. Это была настоящая пытка, жестокое насилие над девушкой без сознания, над тем, кто не может сказать «нет» и защитить себя. Если бы не это видео, Тоня ни о чем не узнала бы. Но узнать году спустя, кажется, это еще страшнее. Чувствуешь себя слабой, доверчивой и использованной. А ведь она после этого доверяла этому человеку, она общалась с ним. Я не представляю, как Тоне было тяжело. Это же был кошмар наяву. Она смотрела видео и представляла, что это не она, а кто-то другой. Что это из чего-то чужого рта вырываются такие жуткие хрипы, что это чужое тело содрогается в руках насильника. А Эндрю улыбался на камеру и получал удовольствие. В доме Ластера нашли еще 86 видео с изнасилованиями. Везде были разные девушки без сознания. Тогда же Тоня поняла, что фотографии в коллаже на стене, где она нашла себя, это, видимо, жертвы изнасилования. Всего удалось опознать 3 девушек. Их назвали в суде, соответственно, Джейн Доу 1, Джейн Доу 2 и Джейн Доу 3. Вот такая обезличенность. Их имена скрывали, не давали общаться в ходе суда. Хотя, казалось бы, они пережили одинаковый травмирующий опыт. Они могли бы стать опорой друг для друга. Но я понимаю, почему им не давали общаться, чтобы они не рассказывали друг другу, что происходило, и не вмешивались таким образом в показания, которые они могут дать. Когда суд начался, Тоня начала принимать антидепрессанты из-за повышенной тревожности. Самым страшным для девушки стало то, что процесс был открытым. На него приходила пресса, зрители, кто угодно. Видео с изнасилованиями показывали присяжным, но их видели вообще все, кто был в зале заседаний. Я считаю, что это абсолютно жестоко, это ужасно и неэтично, это еще больше травмирует девушек, и это просто кошмар. На процессе было еще несколько врачей-экспертов по делу. Они посмотрели видео и сказали, что дыхательные пути Тони были настолько сперты, что она едва дышала. Поэтому она хрипела на видео, поэтому она звучала, как будто она не человек. Она выглядела как просто труп, который продолжают насиловать. И если бы не эти хрипы, то могло и правда показаться, что она мертва. Все произошло из-за того, что ей дали слишком большую дозу наркотика. Один из экспертов заявил, что Тоне очень повезло, что она выжила. И все время суда Эндрю просто сидел и смотрел на Тоню пустыми глазами. Он не раскаивался. Он не чувствовал вины за то, что сотворил. В ходе суда Эндрю назначили залог в $1 миллион. Он заплатил. Я напоминаю, у него трастовый фонд и богатая семья. Естественно, он заплатил. Его отпустили домой под домашний арест с браслетом на лодыжке. И Тоня сразу же сказала, что он сбежит. Она знала, что он сбежит. Она знала его лучше всех. И он сбежал. Очень страшно. Что, если он захочет убить тех, кто давал показания против него? Пока полиция искала его, Эндрю судили заочно и признали виновным в 86 пунктах обвинения, включая изнасилование, издевательство и отравление. Суд приговорил его к 124 годам заключения. Ну, я напоминаю, что в Америке сроки просто суммируются. Поскольку Эндрю не было в стране, и вообще никто не знал особо где, он его судили заочно, но его поиски продолжились. И только через несколько месяцев насильника-миллионера задержали в Мексике, в Пуэрто-Валларта, когда он выходил из ночного клуба. Типа, вот вы просто представляете, насколько ему было плевать? Он сбежал из-под домашнего ареста, поехал в Мексику. И нет, чтобы залечь на дно и не отсвечивать, вместо этого он ходил по клубам. Так он еще и нанял людей, которые потом пытались его, типа, вызволить из полиции до экстрадиции. Эндрю подал апелляцию, и в 2013 году его срок сократили до 50 лет. 48 за изнасилование и 2 года за обвинения, связанные с наркотиками. К счастью, он не сможет выйти по УДО. А если выйдет в возрасте почти 90 лет, ему придется зарегистрироваться как сексуальному преступнику. Знаете, есть в США такая штучка, как Sex Offender List. И в целом на сайтах можно посмотреть, какие вот sex offenders живут рядом с тобой в твоем городе. И это впечатляет. Я бесконечно восхищаюсь Тоней, которая смогла все пережить. Она построила свою жизнь заново, когда все рухнуло после страшных новостей омерзительного суда. Она уже 25 лет замужем за Джоном, и у них 2 детей. Я очень рада, что у этой страшной истории такой конец. Мне очень больно за девушек, которые стали жертвами этого преступника, который просто опаивал девушек, подсыпал им что-то, а потом насиловал. Это было не просто проникновение. Но это были еще и какие-то издевательства, о которых девушки даже не знали. Это очень страшно. И представьте, если бы он переборщил с дозой, и, возможно, кто-нибудь мог бы умереть. Но как бы всех подробностей мы не знаем. Вдруг там и правда кто-то умер. Может, он просто выкинул записи. Ну вот что-нибудь такое тоже ведь возможно. Мы не можем этого на 100% исключать. Но в данном случае, в данное время, его признали виновным по 86 пунктам изнасилования. Так что больше у нас ничего нет, мы не делаем новые никакие заявления. И меня правда пугает, что такие люди могут быть вокруг нас. Я очень всех прошу быть осторожнее и заботиться о тех, кто рядом. И на этом у меня в целом сегодня все. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, как вам этот кейс? Потому что меня он, правда, он поразил до глубины души, и мне, да, мне больно из-за того, что произошло. И вы тоже поделитесь, что думаете, что чувствуете. Если у вас есть идеи для каких-нибудь еще выпусков у меня, можете написать их в комментариях, потому что у меня тоже есть пара идей. Например, следующим выйдет наш с Ксюшей кейс про Китай. Да, я надеюсь, вы по ней скучали, потому что у нас будет новая порция азиатского трэша. И это круто. Наверное, на этой ноте я буду с вами прощаться. Слушайте мой подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте там сердечки на Яндекс.Музыке, там звездочки на Apple подкастах. И не забудьте оформлять подписочку на правое полушарие интровертов с промокодом iPhone. Так вы сможете выиграть iPhone 15 Pro Max, если оформите подписочку до конца апреля 2024 года. Ну что, увидимся, скоро услышимся. Всем пока-пока!